Всем привет! Это традиционный новогодний выпуск нашего подкаста. Между прочим, по нашим данным, самый прослушиваемый. Вот, надеюсь, этот выпуск не уступит прошлогоднему. И сегодня мы собрались нашим огромным составом. Не знаю, как это все будет монтировать. Держитесь, дорогой монтажер. Сегодня с нами традиционно Сева Торхов. Сев, привет.
Привет.
Напомню, что Сева у нас контент-менеджер официально, а неофициально он еще занимается покупкой фильмов и ездит на кинофестивали, работает работу мечты. Также Василиса Шпоть. Вася, привет.
Привет.
Василиса у нас с прошлого года прошла целый путь, и теперь она руководит промо-отделом и занимается партнерствами и коммуникациями. И очень этому радуется прямо сейчас. Жаль, что вы этого не видите. А все потому, что наша дорогая Вика Лымарь, которая тоже сегодня с нами. Вика, привет.
Привет.
Вика, которая занималась коммуникациями, партнерствами и руководила нашим отделом, теперь с плюс один, потому что Вика в этом году стала мамой, но, тем не менее, она не менее активна в нашем чатике. Участвует и все наши фильмы продолжает поддерживать словом, делом, советами. Вика, привет!
Привет, привет! От плюс одного тоже привет, он сейчас где-то спит, поэтому я могу записывать подкаст в тишине.
Да, ура, но мы все равно всегда рады. Вообще-то не он, а она.
Ну, я плюс один, поэтому он, но вообще, да. Еще одна женщина в нашем отделе.
Да, да, да. Также с нами Кристина Айропетян. Кристина занимается международными коммуникациями и закупками фильмов. Так что вот благодаря Кристине фильмы буквально попадают в наши кинотеатры. Крис, привет!
Привет-привет! Очень рада сегодня быть с вами.
Да, мы тоже очень рады. Также с нами Даша Дьякова. Даша в прошлом году была нашим джуниор-пиаром, а в этом году Даша наш главный и единственный пиар. Просим любить и жаловать нашу, привет.
Всем привет.
И Кристина. Кристина, наша SMM-королева, королева мемов. Крис, привет.
Привет.
А, и я. Совсем забыла про себя. Ксения Лаевская, бренд-менеджер. Ну, с вами мы слышимся довольно часто. Надеюсь, вы сможете различить наши голоса в процессе. Друзья, как ваше новогоднее настроение в этом году?
Я хочу сказать еще, что часть из нашего состава вчера были на корпоративе, поэтому у кого-то из нас может быть немножко осипший голос, у кого-то может быть немножко неторопливый голос. Прошу это понять и простить.
Дисклеймер. Спасибо, Кристина, это очень важная ремарка. Ну что, Сев, ты же главный у нас по новогоднему настроению обычно, что скажешь?
Слушайте, на самом деле я забыл, что приближается Новый год, конкретно сегодня, ровно до того момента, пока не увидел у Кристины елку, ее красивую, за спиной. И вот как только я ее увидел, новогоднее настроение снова появилось, так что да. И плюс сегодня в Москве такой мороз, что сложно игнорировать наступление Нового года.
Вика, ты расскажи, ты вот недавно была во Флоренции, кажется, там снега нет. Как там с настроением новогодним?
Да, я буквально вчера оттуда вернулась. Снега там действительно нет, но и в Германии, где я сейчас нахожусь, его тоже нет. Дай бог, если зимой он вообще объявится. Но я еще приеду поэтому в январе в Россию, чтобы вспомнить, каково это — жить со снегом и с морозом. Ну, что во Флоренции, что в Германии. С новогодним настроением все прекрасно. Открыты новогодние ярмарки. Мы все тут пьем глинтвейн, украшаем все гирляндами. В общем, справляемся с серостью как можем.
Супер, вы молодцы. А у меня, кстати, Сев, я не знаю, как это произошло. Видимо, ты заразил еще с прошлого года. У меня в декабре есть вот этот вот вайб Нового года. Мне прям хочется, я его прям сильно-сильно жду. И сначала мне казалось, что я даже под конец года не устала, потому что у нас было так разряжено по релизам к концу года. Но сейчас я поняла, что все-таки присутствует эта усталость такая предновогодняя. Я буду очень рада каникулам.
Согласен, я тоже.
Давайте я скажу, что я, конечно, очень устала, потому что год у меня сложный, нынче модно говорить трансформационный. Ну ладно, нет, так не будем говорить. Короче, год был, конечно, максимально на сложных чувствах, эмоциях, и времени отдыхать вообще не было, вообще никакого. Но я на суетливом кураже. И в целом не могу сказать, что я не жду Нового года, но при этом мне больше нравится вот эта вот наряжальческая суета, нежели ощущение праздника у меня какое-то есть. Скорее нет. Но суета всему голова. В общем, вот такая вот история. Не знаю, просто нравится, когда город весь блестит, когда елочка у меня дома сверкает. Давайте будем считать, что настроение все-таки есть.
Да, Вася, как там в Ереване?
В Ереване солнечно, зеленые или желтенькие деревья, снега никакого нет, плюс 8, все нормально. Но наряжено все очень красиво, что не способствует моему новогоднему настроению, но я сейчас вас слушаю, и, ну, как-то тепло становится, и оно как будто бы появляется. Ну, и, конечно, отдельное спасибо Кристине за елку.
Надо уточнить, что это Кристина Айрапетян.
Минуточку, Вася, мы с тобой что, зря пили глинтвейн в Германии?
Нет, нет, ну, слушай, ну, это было уже 2 недели назад. Мы с Викой, да, действительно попили глинтвейн, и было новогоднее настроение, но все равно, знаешь, как бы надо ходить каждый день, пить глинтвейн.
Понимаю.
И за глинтвейн.
Да.
Спасибо, Вась, за идею.
Ну ничего, я наверстаю.
А у меня, кстати, вообще нет новогоднего настроения, но вчерашний корпоратив и наш с вами созвон как будто что-то сдвинул с мертвой точки. Ну и я сама буду стараться создавать атмосферу праздника и чудес.
Это прекрасно.
У меня новогоднего настроения нет, но я предлагаю нам перейти к главной части нашего подкаста.
Да, друзья, я надеюсь, что у вас новогоднее настроение есть. Если нет, то мы его вам как-нибудь поднимем. Мы в этом году решили обсудить вообще, что с нами произошло, какие фильмы мы выпустили, и решили пойти прямо по месяцам и начать с «Идеальных дней» Вима Вендерса, нашего такого главного релиза. Вика, я думаю, сможет подробнее об этом рассказать, потому что Вика была еще во время этого релиза вместе с нами в Москве, а после уже поехала в свою Германию. Вика, так что давай, рассказывай нам про «Идеальные дни».
Да, ну что сказать, «Идеальные дни» не нуждаются в особом представлении, конечно. Я думаю, что, скорее всего, ребята, которые нас слушают, наверняка этот фильм уже видели. А если еще не видели, то я надеюсь, они обязательно посмотрят его на предстоящих каникулах, потому что это прекрасный фильм Вима Вендерса о красоте жизни, такой, какая она есть, простой, ежедневной, в заботах, в работе, в отдыхе в том числе, в приятных мелочах. Казалось бы, фильм о чистильщике туалетов в Японии, но в нем столько красоты и легкости и тепла, что то, что это происходит зачастую в туалетах, никак не напрягает. И как настойчиво напоминает коллега Кристина, потом это потом, а сейчас это сейчас. Все, кто видели фильм или его увидят, я думаю, эту цитату возьмут себе в арсенал и будут ею часто пользоваться, прям как мы. Мы очень много работали для того, чтобы этот фильм вышел, потому что это был наш главный проект в этом году. Он собрал больше всего денег для нас, он привел больше всего зрителей в кинотеатры для нас. Почти 70 тысяч зрителей посмотрели этот фильм в кинотеатрах. Но также он доступен и на онлайн-платформах. Там мы статистику, к сожалению, не знаем, но я думаю, что там, возможно, и побольше будет. Была классная премьера в Москве с интересным обсуждением. Если я не ошибаюсь, то это обсуждение, кстати, можно посмотреть на YouTube-канале «Каруарт».
Можно.
Вот, все, мне помогли. Спасибо, Вася. Так что, ребята, вы знаете, где искать. Там были прекрасные спикеры, интересная дискуссия. Саша Горчилин смешно шутил. Иногда это было грустно и смешно, но в любом случае интересно и приятно. В общем, мне кажется, это большая удача, что этот фильм попал к нам, что мы с ним встретились. И для него тоже удача, что он попал к нам, потому что мы действительно очень трепетно относились к работе над ним. Он прям стал такой жемчужиной этого года, наверное. Надеюсь, что будет в будущем как можно больше таких фильмов у нас.
Мне кажется, что «Идеальные дни» не только главный релиз этого года, а мне кажется, это, в принципе, стало одним из главных релизов в истории компании в какой-то степени. И да, я не сомневаюсь, что этот фильм будет пользоваться спросом и популярностью и в будущем. Примерно как «Великая красота», которую до сих пор можно найти в кинотеатрах Москвы.
Да, как говорится, что этот фильм на самом деле по вайбу очень похож на Паттерсона, так что если вы смотрели Паттерсона и он вам понравился, то, скорее всего, «Идеальные дни» тоже вам будут по душе. Это очень размеренное, такое довольно медитативное кино, но заставляет улыбнуться и подумать о жизни как-то в добром ключе.
Да, я бы еще, наверное, сказала, что он станет главным не только для компании A1, но и в целом в этом году фильм был номинирован на Оскар от Японии, и я уверена, что многие из вас и так это знали, но напоминаю, и мы тоже за него очень болели, и в целом мы делаем показы не только в рамках проката, но и в течение года, и всегда практически на идеальные дни билеты продаются лучше всего. Так что я думаю, что всем нам нужно немного идеальных дней хотя бы в кино. Хотя я уверена, что у каждого они были и в этом году.
Я быстренько еще дополню этот комментарий, что для меня это очень личный проект, потому что я на него представляю на первую сцену октября, выходила, находясь на 7-м месяце беременности, уже с довольно большим животом. Честно сказать, переживала, чтобы у меня там прямо во время выступления человек не решил явиться в этот мир. Но, слава богу, все прошло хорошо. И человек появился тогда, когда ему нужно было появиться. Я нормально представила фильм. По-моему, забыла фамилию спикера в какой-то момент, когда представляла. Но, знаете, с беременными не такое случается. Так что это еще легко отделались, как говорится.
Но было бы эпично.
Это бы точно был показ года.
Это был бы идеальный день.
Да, ну а в феврале мы показывали фильм Джима Джармуша «Пес-призрак». Он впервые выходил на экранах в 4К. До этого все смотрели его на кассетах и очень ностальгировали по этому поводу. Для тех, кто еще не посмотрел, немножко расскажу, что «Пес-призрак» — это история о человеке, который живет в 20 веке и решает стать самураем и следует кодексу чести самурая, что вызывает такое много уважения и каких-то романтических переживаний. Вот. На самом деле, это, конечно, культовый фильм с саундтреками от Wu-Tang Clan и RZA. И очень советую вам его посмотреть, если вы не видели. И, конечно, отдельно хочется отметить нашу премьеру, но я думаю, что у нас разные поводы ее вспомнить. Я скажу скорее о том, что мы собрали такое классное комьюнити. Это была такая Москва до 2022 года, я бы так сказала, когда было очень много каких-то классных, красивых людей, и чувствовалось вот это вот единение, и все как будто бы понимали, зачем они здесь, почему они пришли на этот фильм. То есть было очень приятно находиться среди всех этих людей. Еще мы сделали классную вещь с нашими партнерами «Вкусвилл». Мы раздавали мороженое, потому что тематически это было связано с фильмом, чтобы без спойлеров. Да, это один, на самом деле, из моих любимых релизов A1. Ну и обсуждение там тоже, конечно, было легендарное. Его тоже можно посмотреть на сайте Каро. Сев, расскажи ты про свои впечатления от обсуждения.
Да, на самом деле мы решили сообразить на «Все призраки» такую анекдотичную ситуацию, пригласив обсуждать фильм рэпера, философа и киноблогера. И там был
заходит как-то в бар.
Да, и был я просто чувовый парень из Барнаула, которого пришлось разговаривать с совершенно разными людьми по поводу «Пса-призрака», и, конечно же, все пошло не по плану. Один из наших спикеров, это было явно для него такой опыт впервые, поэтому он вел себя соответствующе своему образу, своему эпатажному образу, но при этом это не было настолько кринжово, что ужасно, скорее настолько кринжово, что мило и забавно, и уникально, особенно в рамках обсуждений «Каро Арт» и «Октябрь». Потом сотрудники кинотеатра говорили, что у нас еще такого не было, и они даже рады, что такое случилось.
Ни у кого еще такого не было.
Подробности на канале Каро Арт.
Да-да, все там есть.
Да, но февраль был богат не только на «Пса-призрака» и разные классные спецпоказы в связи с этим, но и наши коллеги ездили на Берлинский кинофестиваль. Расскажите тогда, пожалуйста, про ваш опыт Берлинского кинофестиваля в этом году.
Ну, я, наверное, начну, скажу с того, что у нас в целом есть разделение обязанностей всегда на бизнес-часть и на часть просмотра кино. И я, Даня, мы отвечаем за бизнес-сторону этого вопроса. А ребята остальные смотрят кино. Одна часть и вторая часть смотрят кино и ловят звезд. Вторая часть. Вот. То есть у нас, в общем, разделение труда. Для меня, если я на фестивале посмотрела хотя бы, ну, какое-то количество фильмов, в смысле хотя бы три, это уже вау, ничего себе, вот это я отдохнула. Потому что мой фестиваль, это я просто с утра выхожу и бегаю по встречам, и вечером, возможно, это будет еще одна встреча, а возможно, я все-таки поем. На самом деле, очень классно. Это всегда супер весело. Просто Берлинский кинофестиваль, он достаточно тоже компактный, потому что там все активности происходят буквально в трех локациях, но ты между ними бегаешь. Я обязательно должна сказать, что я в первый же день Берлинского кинофестиваля посмотрела фильм «Kneecap». И это просто... Я не знаю, это просто ирландское безумие.
Да, можно я здесь просто скажу, что я помню, что мы встретились, ты вот где-то на улице, и ты сказала, что ты посмотрела супер кайфовый ирландский фильм, и я запомнила это название, ты еще сказала, что там играет Фассбендер, я запомнила это название, и потом, когда я посмотрела, я такая, вау, как хорошо, что Кристина мне сказала об этом фильме, потому что он в моем топе 24-го года, это кайф.
А вы знаете же, да, что он в шорт-листе сейчас как один, ну, типа, лучший иностранный фильм, и это честно, это просто было лучшее начало фестиваля. То есть я прям помню, это вот первый день, это прямо до первой же встречи, и я просто выхожу, думаю, так, кажется, у нас будет хороший фестиваль. И в целом так, кстати, и получилось.
А я хотела быстренько спросить, вам показывали с субтитрами? Или, ну, в смысле, только ирландскую часть с субтитрами? Да. Или вообще все с субтитрами?
Нет, только ирландскую часть с субтитрами.
Ого.
Но это было супер весело, конечно. Я безумно жалею, что, ну, к сожалению, мы не можем привести это кино по очень многим причинам, которые есть в этом фильме, но это нечто. Это просто вот... Ну, просто супер, в общем.
Это чисто ирландский рэп-мюзикл.
Да, так и есть.
Дружочки мои дорогие.
Простите, пожалуйста. Я передаю слово Васе. Мы
очень круто обсуждать этот фильм, но мы, если что, должны в тайминге держаться.
Да, я передаю слово Васе, Васе и Кристине, которые уже ходили по нормальным делам, и вот поэтому там не по разговорам.
Да, мне, наверное, очень сильно запомнилось, как мы с Кристиной, во-первых, ловили звезд, потому что там непередаваемая совершенно атмосфера, потому что, как вы понимаете, собирается достаточно большое количество людей, которые искренне и очень сильно любят тех или иных персон. И так как в Берлине это все происходит на улице, недалеко от места, где происходит пресс-конференция, ну, попасть туда может фактически каждый. И там, конечно, можно найти поклонников на любой вкус, и это очень был любопытный, во-первых, антропологический опыт. Во-вторых, мы с Кристиной там, конечно, выделялись, наверное, из толпы достаточно сильно, но, тем не менее, было классно посмотреть, как это все работает, и поделать для вас фотки и видео. Мы видели, что есть к этому интерес, и спасибо вам большое за это. Ну и плюс, наверное, мне запомнилось то, что мы с Кристиной ходили, например, на вечерние премьеры, не только на пресс-показы, но и на большие, да, такие события в огромном зале, который набивается полностью, и на эти же премьеры приходят разные селебрити, звезды из фильмов, режиссеры и актеры, и они такие нарядные, красивые, ну и в целом все достаточно красивые, нарядные. Кроме людей, которых отправляли на четвертый этаж кинотеатра, все приходили достаточно нарядными. Так что опыт действительно был классный, запоминающийся, и он на самом деле подарил мне новый уровень кинопросмотра, когда ты смотришь это с кастом и с актерами в зале, это, конечно, совсем другие ощущения. Хотя ты сидишь, понятное дело, не по правую руку от Изабель Юпер, грубо говоря, но все равно это достаточно здорово.
А для меня поездка на Берлинале — это тоже был мой первый опыт международного фестиваля. И я согласна с Васей, что это очень любопытно. На самом деле со стороны может показаться, что это все весело и легко, и это весело, но не всегда легко, потому что, ну, стоять 2 часа в Берлине на морозе и ждать Руни Мару, которая в итоге не приезжает, и ты такая, где Руни Мара? Я тебя ждала, где ты? Это потом разочаровывает. Вот, но я согласна с Васей, что очень прикольно сидеть в зале и смотреть кино с создателями фильмов, потому что, например, мы посмотрели с Васей на премьере фильм «Нужды путешественника», который мы потом выпустили в прокат, и я сидела рядом с ребятами, которые что-то выпивали. Если вы вдруг смотрели фильм, то вы поймете, что это довольно был, ну, это довольно прикольно смечилось с самим фильмом, вот, и охранник им периодически говорил, что, ну, вам не надо выпивать, хватит. И каждый раз, когда охранник уходил, они открывали новую бутылку, новую банку чего-то. Но Берлинале — это довольно демократичный фестиваль, поэтому, ну, они досмотрели фильм до конца и, надеюсь, что остались в восторге. И еще я запомнила, как я пошла на фильм «Семь вуалей» с Амандой Сейфрид. Это был тоже, ну, как бы вечерняя премьера, но так как нас с Васей всегда сажали, типа, на 4-й, на 5-й этаж балкона, где ты сидишь и просто смотришь на балку скорее, чем на фильм, потому что я так посмотрела фильм с Адамом Сэндлером, я забыла, как он называется.
«Спейсмен».
Да, и так как я, ну, просто смотрела на балку, я в какой-то момент уснула и нечаянно положила свою руку на коленку мужчины, который сидел рядом.
И это был не Адам Сэндлер.
К сожалению, нет. Проснулась и такая, да блин, и просто из-за того, что, ну, это действительно было сложно смотреть, потому что мне мешали. И я решила, что когда я пошла на «Семь вуалей», ну, я тоже буду сидеть на балконе, и какой мне смысл вообще одеваться, мыть голову и, ну, хоть как-то прилично выглядеть. И меня посадили на первый ряд.
Вот это протест у тебя.
Да, и меня посадили на первый ряд с людьми в смокингах. Мне кажется, что один из них был то ли продюсер, то ли режиссер. И я сидела просто в куртке вот так с капюшоном, чтобы никто не видел, как я выглядела. И я вообще там была, ну, я была там лишним человеком, будем честны, конкретно в этом ряду. Но это тоже был интересный опыт, посмотреть фильм сначала на пятом этаже балкона, а потом на первом ряду с создателями фильма. Но, как я уже сказала, Берлинале очень демократичный фестиваль, и поэтому, в отличие от Канн, тебя там пустят в кедах, без кед. Я думаю, головы пустят, если ты придешь. Вот. Поэтому в этом плане... В этом плане Берлинале это прикольный опыт. Поэтому спасибо A1, что они вывозят нас в Европу в эти сложные времена.
100%. Вик, а ты, по-моему, не смотрела фильмы, да, там?
Да, это был мой лучший фестиваль, потому что я не посмотрела ни одного фильма. Я приехала буквально на один вечер, чтобы обняться с ребятами, поужинать. Из того, что было запоминающимся в этой поездке, первое — это когда я вышла из вокзала, на меня накакал голубь первый раз в жизни. И мы с Васей ходили потом. Ну вот, знаете, я пока их не ощутила, честно говоря. Все еще жду. Еще есть немножко дней в этом году, чтобы деньги эти каким-то образом появились.
Ты ходи почаще там, где голуби летают.
Да, уже хватило, спасибо. А второй момент — это то, что когда мы заселялись в квартиру, точнее, когда мы, ну да, когда я заселялась в квартиру к ребятам, которые уже там жили, оказалось, что в этом доме живет человек с фамилией Нолан. И мы очень с этого смеялись.
Вау. Хотела сказать, что на Берлинском фестивале в итоге были сделаны одни из самых популярных постов, которые у нас суперклассно зашли в ВКонтакте, и сторис, которая оказалась самой просматриваемой в этом году. Это, конечно же, фотографии с обладателем премии «Оскар» Киллианом Мёрфи.
А теперь переходим в март плавно. Вместе с Кристиной Арапетян в марте мы выпускали «Нежный Восток». Крис, расскажи поподробнее.
Я скажу так, что, конечно же, «Идеальные дни» — это топ of the top, но мой личный топ возглавляет в этом году все-таки «Нежный Восток». Ощущение сумбурности, которая есть в этом фильме, у меня такое было только, мне кажется, ну, точнее, не только, у нас много сумбурных фильмов, но вот такое же ощущение, когда ты сидишь, думаешь, Господь Бог, что же будет дальше? У меня было, кстати, на «Короле бельгийцев» раньше. И сейчас «Нежный Восток» побил просто все рекорды по вот этому ощущению. Я в полном восторге. Я вот еще в продакшене работаю, мне теперь хочется Талью Райдер снимать везде, потому что мне кажется, что она такая прикольная. И в целом просто это же дебютный проект Шона Прайс-Уильямса, и, собственно, у нас должен был быть Q&A, который должна была вести я, это должен был быть мой дебют, вот. Но, к сожалению, вмешались очень печальные события в истории современной России, и так уж получилось, что мы не смогли пообщаться по итогу с режиссером и все это обсудить. Безумный совершенно фильм, но я сразу скажу, что вся команда фильма, режиссер и продюсер, во-первых, они были супер открыты к обсуждению, это просто самые лояльные люди, мы когда им предложили, они такие, да-да, вообще давайте Q&A, вообще что хотите. И очень жаль, что не получилось пообщаться, но кто знает, может быть, Шон Прайс Уильямс и его суперская команда сделают еще какое-нибудь классное, сумбурное, безумное, совершенно не вписывающееся вообще ни в какие рамки кино. И мы тоже его когда-нибудь прокатаем и обязательно еще раз с ними устроим Q&A и с кайфом его проведем.
Да, кстати, у этого фильма слоган «Все, что может случиться», и мы сделали такие стикеры, и это просто мои любимые стикеры года, мне кажется, потому что оформление фильма еще такое, ну, это, наверное, готический шрифт, да, я не знаю, поправьте меня, если я не права. Вот, и мне просто они безумно нравятся. Да, и Крис, ты не уточнила, что действительно у нас был спецпоказ в Зотове в день, когда случился теракт в Крокус-Холле, и мы были все просто под большим, ну, в ужасном состоянии, и режиссеры, создатели фильма, на самом деле, очень такие теплые слова поддержки тоже нам отправили. Да. И это было очень странно в контексте того, что фильм действительно безумный, и как будто вот это безумие стало просто частью какой-то вышедшей немножко в реальность. То есть мы в какой-то сюр, мне кажется, на время погрузились. Вот.
Ну, можно я скажу, что фильм настолько безумный, что когда я его посмотрела, я была в ужасе.
Да, да, я помню, просто... что вы купили? Это что такое?
Я просто созвала экстренный созвон и разносила отдел и говорила, почему мне никто не сказал, что это такая дичь? Что мы будем с этим делать? А ребята такие, а мы не знали, что надо говорить. Я помню этот аргумент прекрасный. Ну, типа, а что тут скажешь?
Мы, по-моему, защищали даже его.
Ну да, мне очень понравился фильм. Просто я была на самом деле под впечатлением, и мы старались, да, объяснить 5 причин, почему его нужно выпустить.
Ну, в общем, честно сказать, меня эти причины не сильно убедили. Я до сих пор не могу сказать, что я вообще хоть в каком-то лагере лояльно относящихся к этому фильму. Скажем так, я соблюдаю нейтралитет, но уважаю ваши к нему чувства. Вот.
Я просто сразу скажу, что я самый не киноманский человек в компании, но при этом я, конечно, в полнейшем восторге от фильма, и я очень рада, что он достался нам.
Да, просто видно, что фильм сделан с большой любовью, любовью именно к кино и к своей стране, как бы странно это ни казалось. И еще мы вообще-то в рамках промо к этому фильму покатали картоновые лорди, это уже наша просто традиция, мне кажется, катать красивых картонных мужиков по разным местам двух столиц, но в этот раз мы заезжали прямо в гости к нашим партнерам. Это тоже был тот еще челлендж, потому что он был очень тяжелый, у него были основательные такие ножки, и он был двухметровый буквально. Поэтому, да, это было интересно.
Потому что на нашем созвоне мы такие, а давайте распечатаем Элорди в полный рост. Что нам может помешать? А потом, когда мы распечатали, и такие, а, нам же в такси его возить. И когда пару раз таксист такой, я не поеду с вами. В смысле, с вами поеду, с ним не поеду. И я такая, кто вообще решил, что нужно двухметрового распечатывать?
Она такая, ах да, это же я.
Есть нюанс.
Просчиталась, но где?
В общем, подводя итог, хочется сказать, что «Нежный Восток» — это взрыв башки.
Абсолютно точно.
Буквально.
Очень нравится.
Да, но теперь, медленно переходя в апрель, Вика, расскажи, что мы выпускали в апреле.
В апреле мы выпускали фильм «Наследник». И как раз вот, например, фильм «Наследник» мне нравится гораздо больше, чем «Нежный Восток». Извините, что я в меньшинстве. Но хорошо, что со мной в команде Макс Шишкин, который тоже любит этот фильм неожиданно. Я помню, как я смотрела просмотровку этого фильма еще осенью. Там довольно напряженные есть сцены, а я человек, который не очень любит напряженные сцены. Я, как сказал Сева, я просто человая. Я просто человая. Не люблю всякое напряженное и пугающее. В общем, мне было так страшно, я еще была беременна. И я начала писать Севе, говорит, Сева, что там будет дальше? Скажи мне, я не знаю, как я это выдержу. И Сева меня успокаивал, говорил, все будет нормально. Ну, как бы да, там чуть-чуть будет страшно, ну ничего такого. Я попросила Антона, моего мужа, чтобы он смотрел этот момент со мной, потому что мне было настолько страшно. Если вам будет страшно, знайте, что вы не одни, мне тоже было не по себе. Но, тем не менее, несмотря на эту довольно пугающую сцену напряженную. Мне очень нравится этот фильм. Сложно сказать, когда такие фильмы тебе нравятся, потому что, ну, в нем есть минусы, в нем есть шероховатости, но с точки зрения, наверное, сюжета, это очень такая впечатляющая история. И если я не ошибаюсь, Сев, поправь меня, но вы говорили, что когда вы читали сценарий, это было даже еще как-то эффектнее, что вы ожидали как-то от этого фильма даже еще большего, чем в итоге получили, поэтому вас он не так впечатлил, как на выходе. А я сценарий не читала, поэтому не могу сравнивать, и мне, в принципе, и фильм зашел очень.
Ну да, просто когда читаешь сценарий, ты все-таки сам визуализируешь многие моменты и как-то сам пытаешься нащупать ту режиссерскую оптику, с которой будет снят фильм. А «Наследник» он немного пошел в другую сторону, нежели мы чем ожидали на практике, потому что Ксавье Легран выбрал такой очень сухой, минималистичный подход. И эмоции только там, где они нужны. То есть самые такие остросюжетные моменты фильма. На самом деле фильм довольно... Он по-хорошему скупо сделан. Вот. И мы этого даже немного не ожидали. Но на самом деле это и есть как бы вот то мастерство, которое в нем сейчас еще до сих пор прорастает. Я бы это сравнил с миксом из Хичкока и Ханеки. То есть это такой хичкоковский триллер, но с таким с налетом бытовой и очень заразительной какой-то атмосферой. Но мне кажется, что это один фильм немного недооценили. Его проигнорировали в фестивале А-класса, и он не так уж много собрал, но мне кажется, как раз это один из тех фильмов, который будет собирать фанатов постепенно. И вот Макс Шишкин как раз пример, когда на фильм натыкаешься, ничего от него не ожидаешь, спустя несколько месяцев после проката понимаешь, что, блин, это круто.
Думаю, еще нужно сказать, что этот фильм мы выпускали совместно с нашими коллегами из кинопрокатной компании Russian World Vision.
Да, спасибо, Кристина, что напомнила. Но еще можно сказать, что мы этот фильм выпускали 25 апреля, а 1 апреля я родила дочь. И когда Я пришла в себя. Первое, что я сделала, я взяла телефон и начала смотреть рабочие чаты, где обсуждались всякие вопросы по наследнику. И я подумала, ну вот, сделала наследника, пора и обсудить другого наследника, называется. Так что передаю эстафету дальше.
Да, в мае у нас были нужды путешественника, любимый релиз нашей Василисы.
Да, это в целом мой любимый фильм теперь. Как Кристина уже говорила, мы с ней впервые посмотрели его на премьере. На ней так всех хохотали, и мне так понравилось, потому что я сначала испытывала достаточно неоднозначные чувства. Мне было грустно и странно одновременно, а потом я такая, да блин, да нет, да это в целом смешно, можно и посмеяться. Если вы вдруг не видели фильм, он рассказывает историю француженки, которая каким-то образом непонятным совершенно никому оказалась в Корее. И она занимается тем, что подрабатывает, можно сказать, репетитором по французскому языку. И у нее очень интересный метод, и в целом она женщина достаточно интересная, да? Такая кайфушка, можно сказать. Она, в общем, лежит на камнях, там макали постоянно пьет, и в целом, ну, хорошо ей, судя по всему. И он такой искренний.
Твоя ролевая модель, Вась?
Нет.
А моя ролевая, кстати.
Моя ролевая модель — это ты, Ксюш.
Это правда.
Да, и этот фильм снял режиссер Хон Сан Су, южнокорейский. Это, кажется, был его 33-й или 32-й фильм. Простите, я могу ошибаться. И он такой достаточно плодотворный, потому что он достаточно много фильмов снимает и достаточно часто это делает. Он снят самим Хон Сан Су, потому что он там и оператор, и режиссер, и сценарист, и кто-то еще, забыл уже, в общем, человек-оркестр. Фильм мне нравится тем, что он очень искренний, казалось бы, простой, но при этом он настолько про жизнь, что меня это очень сильно тронуло и впечатлило, и я про него постоянно вспоминаю и смотрела его раз 15, мне кажется, уже. Если вдруг не видели, посмотрите. Надеюсь, что вы кайфанете так же, как Изабель Юппер.
Мне кажется, Хон Сан Су даже меньше смотрел, чем ты, этот фильм.
То, что фильм получил гран-при Берлинале, при том, что он такой с первого взгляда незамысловатый, тоже много говорит. Насколько он как бы проникает под кожу, несмотря на то, что вроде бы там ничего такого нету, ничего не происходит толком.
Тоже своего рода медитативное кино, кстати.
А можно я добавлю про «Нужды путешественника»? Согласна с Васей, что он одновременно и простой, и изящный, и сделан на таких тонких деталях и акцентах. Хотела сказать, что на этом проекте было мое первое интервью с Изабель Юппер, которое я организовала для Кинопоиска. Его, кстати, можно найти у них на сайте. Помню, что интервью было где-то в 9 часов утра по парижскому времени, и Изабель Юппер была настолько открыта и выглядела как богиня. И она, кстати, немного говорит по-русски, потому что она изучала славянские языки в консерватории и немного понимает русский язык. И, в общем, это было потрясающее событие лично для меня.
Для меня это тоже было событие, на самом деле, но я об этом даже не знала, потому что Даша созванивалась, организовывала интервью с моего аккаунта, а у меня в аккаунте хомяк с моим лицом на аватарке. И Изабель Юппер это все видела. Мне очень нравится, как Даша, не зная того сама, подвела, на самом деле, к Каннскому фестивалю и уже нашей поездке, потому что мы выпускали «Нужды путешественника» в мае. Надо сказать, что для меня это были мои первые Канны и, безусловно, незабываемые, потому что, во-первых, я там попала на премьеру фильма «Анора», нашумевшего с Юрой Борисовым, Марком Эдельштейном, и Марк ночевал у нас в квартире на диване за день до того, как просто сорвать вообще какой-то фурор и стать мировой звездой, новым Тимоти Шаломе.
За день до того, как поселиться в Риц.
Да-да-да, за день до того, как поселиться в Риц. Я не знаю, правда, где он жил, но точно условия у него были лучше, чем наш диван. Вот. И я попала на автопати, и здесь уже записала кружочек, который в Телеграме собрал максимальное количество реакций, потому что на нем Гаспар Ноэ рассказывал, как он приедет к нам в Россию. Вот. И у меня была достаточно забавная история с Изабель Юппер уже в Каннах, потому что на премьере «Анора» сорвала просто огромные овации, и в какой-то момент я начала выходить из зала, а потом вернулась. Шон Бейкер что-то говорил, и я решила поснимать. И передо мной стоял какой-то мужчина в смокинге и какая-то женщина, одетая довольно просто в casual стиле, в какой-то кожаной курточке. И этот мужчина просто дергает ее за рукав и говорит, что, мол, ну, ты мешаешь снимать. И эта женщина оборачивается, это, оказывается, Изабель Юппер. И я такая, вау, что? Ну, в общем, мы даже с ней немножко поболтали. Точнее, я ей просто сказала, что мы сейчас в России выпускаем фильм с вами, фильм «Хон Сан Су». Она такая, о, вау, классно.
А она говорит, а я видела твою аватарку в зуме, да?
Я тебя узнала, да, ты женщина-хомяк. Вот, и, в общем, Это было, конечно, в моменте, мне кажется, ты еще даже не осознаешь, где ты находишься. Потом, когда ты уже возвращаешься и смотришь, пересматриваешь, знаете, iPhone подкидывает тебе эту историю, что было в мае 24-го года. И там твои селфи с Барри Кеганом. Там было много селфи. И тогда ты уже понимаешь, что с тобой произошло что-то просто волшебное. Хотя в моменте ты действительно очень устаешь, потому что в мои задачи входило фотографировать селеб на пресс-показах и ловить их во всех вообще местах. И в моменте я простудилась и просто была не рада ничему, потому что мне хотелось смотреть кино и просто чувствовать себя классно. Но когда возвращаешься домой, понимаешь, что хочешь снова и снова возвращаться в это безумие.
И я хочу сказать, что если вдруг вы не видели Ксюшины каннские репортажи, и если по какой-то глупой случайности вы это все пропустили, то все каннские репортажи Ксюшины собраны у нас в хайлайтах в запрещенной сети Инстаграм. И вы можете туда зайти и все это посмотреть, и порадоваться за Ксюшу, и позавидовать ей, если хотите. Ну, можете просто порадоваться и почувствовать себя. И тоже почувствовать себя немножко в Каннах, как будто это вы фоткаетесь с Барри Кеоганом и Уиллом Дефо.
А у меня есть дурацкая абсолютная история из Канн. Я очень люблю в Каннах ходить в майке I Sell Shit, которую мы делали для «Треугольника печали». Обожаю в этой майке ходить, особенно на встрече продакшена. Максимально комично и иронично это выглядит. Но в общем... Иду я, значит, по Каннам с Севой. И тут Сева говорит: смотри, там Рубен Эслунд, а я-то в майке, понимаете? А он идет по телефону, говорит: не буду ж я такая, Рубен, here I am, look what I have here. Но, в общем, да, я его там краешком камеры как-то там зацепила, но не успела, вот, к сожалению, показать ему наш гениальнейший мерч.
Надеемся, у него еще будет шанс его увидеть.
Да, на самом деле Канны были потрясающие. Что я и в свой первый опыт влюбился, но этот опыт был еще лучше и приятнее, потому что нас было куда больше, чем в первый раз. И это мне все напоминало такой, знаете, кинолетний лагерь. Когда ты весь день смотришь кино, а каждый вечер ты знаешь, что вы соберетесь где-нибудь за бутылкой белого и будете немного корпоративить. И потом все заново. Встаешь в 7 утра и идешь на первый показ.
День сурка, в который хочется попасть.
Я не очень люблю вставать слишком рано, но в Каннах я стоял с таким энтузиазмом, потому что каждый раз так, ну сейчас Фуриоса, какая разница, 8 утра, 9 утра, какая разница, надо просто бежать и все, или Лантимус, или еще что-нибудь, то есть ты всегда, как бы ты ни устал, как бы ты ни хотел спать, ты все равно в припрыжку бежишь быстрее посмотреть что-то, что ты очень ждал. Вот. Да, но... было пару историй любопытных. Я познакомился с Молли Мэннинг-Уокером, режиссером фильма «Как заниматься сексом», с которым мы выпускали в прошлом году.
Вместе с РВВ.
Да, с РВВ. Мы были рядом, когда весь зал аплодировал и съемочной команде фильма «Птица». Мне удалось перекинуться пару слов, сказать, что мы дистрибьюторы ее фильма в России. Она была очень-очень милой. И у меня есть зеркальная история с Ксюшей, правда, с одним нюансом, что мне придется поверить на слово. Я познакомился тоже с Гаспаром Наэ в очереди на «Лантимус». Вот. Но, если честно, меня так перепугала эта встреча, что наш смолток был довольно, ну, не неловкий, но он лучше справился, чем я. Он мне посоветовал, правда, хороший фильм, в отличие от меня. Я посоветовал первое, что пришло в голову, потому что он спросил, какой фильм тебе больше всего понравился, я сказал там кое-какой. Но он сказал, что «Эмилия Перес» — лучший фильм кинофестиваля, и я подписываюсь под этим, на самом деле.
Я тоже. Нам с Севой повезло, мы почему-то каким-то образом смогли урвать себе на все дни фестиваля, на утренние показы. Скажем так, повторный показ вчерашней премьеры. То есть вот все дни, которые мы были, каждое утро у нас начиналось со вчерашней премьеры. Это было сложно, мы каждый день в 6:55 ставили будильник и вылавливали эти билеты, но это было супер, и реально мы просто бежали со всех ног туда. Сева занимала очередь, я потом добегала с мокрой головой, ну что уж. Спасибо, Сева, что ты настоящий друг. Это было, правда, супер. Я столько фильмов за одну командировку вообще никогда не видела. К сожалению, не посмотрела «Анору», потому что мы уехали раньше, но с огромным кайфом посмотрела все, и особенно «Эмилию Перес».
Да, зато вы посмотрели «Эмилию Перес», которую никогда не увидит в России.
Второй год я кусаю локти, потому что и в первый мой опыт Канн, и во второй я не смотрел фильм, который в итоге победит. «Анатомия падения» я пропустил в первом году, а в этот раз я пропустил «Анору». И поэтому, конечно же, после такого фурора ты думаешь, господи, за что? Почему именно этот фильм? Почему именно он был так поздно? Почему он был не пораньше?
Но теперь ты знаешь, кто будет победителем следующих Канн.
в целом логика.
Фильм, который ты пропустишь.
Да-да-да.
Я хотела бы сказать, что меня в Каннах не было, но я как будто бы тоже там чуть-чуть была, потому что Ксюша сильно переживала, что она либо проспит, либо встанет вовремя, но не успеет забронировать себе онлайн-билеты. И она мне писала: слушай, ну а ты можешь тоже встать в 7 утра? И, ну, если у тебя получится, забронить мне билеты. А я такая: ну, конечно, Ксюша, какие вопросы? Да, я заведу будильник на 7 утра и заброню.
Это правда. Крис, спасибо тебе огромное. У меня была целая команда. У Егора Москвитина, кстати, правда, тоже целая сеть людей, которые бронят ему билеты. И мне тоже помогали мои близкие люди. Но у меня был даже страйк по птице, потому что мне забронировали, и я не заметила, и меня слишком поздно предупредили, и вообще, но в итоге все равно хэппи-энд, и фильм привезли в Россию, и это теперь один из любимых релизов не A1 моего года. Но об этом мы поговорим позже. Вот, а сейчас предлагаю перейти в июнь к нашему релизу «Только течет река».
«Только течет река». На самом деле для меня это особенный релиз. Я его посмотрел на Каннском кинофестивале, когда впервые туда поехал. Это был второй фильм, который я посмотрел там, и первый, который мне искренне понравился. Я просто очень люблю хорошо выдержанные, сделанные детективные триллеры, самодостаточные, серьезные, жанровые вещи. Чья серьезность не смешит, не делает из этого фильма намеренную комедию, которая сделана так, прям нужно, по всем заветам лучших образчиков. И «Только счет река» — это как раз такой фильм. Но я даже не предполагал, что у него такая сильная литературная основа, настолько влиятельная. И, как казалось, в России есть много почитателей писателя, который написал оригинальный рассказ Юйхуа, и когда мы выпускали фильм во многих пабликах, в двух точно было, люди прям переводили какие-то отрывки из оригинального рассказа, который не был никогда переведен на русский язык. И я даже не подозревал, что китайская литература у нас сейчас в таком почете. Может, она всегда была в почете таком, но конкретно творчество Юйхуа, я с ним даже немного ознакомился, и это очень круто. И фильм отличный.
Да, я согласна. У нас еще, кстати, была классная коллаборация и в Москве, и в Петербурге. Мы в Петербурге вообще устроили турнир с ребятами из Easy Ping Pong, и получилось просто супер. И в Москве тоже Pink Tablet были с нами, и получилось такое интересное взаимодействие с ребятами в рамках релиза. А в июле мы выпускали фильм «Я же говорила», и о нем подробнее Даша расскажет.
Да, после «Течет река» мы выпустили фильм «Я же говорила» Дженевра Элькан, который продюсировал Паоло Соррентино и Лоренцо Мьели. И там такой жирный актерский состав. Там играет и Валерия Галино, и Дэнни Хьюстон, и Рикардо Скармачо, и Альбер Арвахер. Вот, и мне очень нравится этот фильм за такое теплое и трепетное отношение его авторов к персонажам. И то, как Элькан использует вот некую фрагментарность, которая, в принципе, присуща итальянскому кинематографу, и то, как она вступает в диалог с Гранди Маэстри. И мы тоже сделали на наши показы классные стикеры. У меня, кстати, где-то до сих пор он лежит, отложенный. И у нас были тоже серии классных обсуждений. Особенно мне, конечно, запомнилась премьера на Мосфильме с Всеволодом Коршуновым, который погружался вообще глубоко в контекст итальянского кино. И мне кажется, после его обсуждения я полюбила этот фильм еще больше.
Да, стикеры, правда, были очень классными. Я недавно просто рассматривала все наши стикеры, и это тоже мне очень
да,
нравится.
Да, и еще на этом стикере так классно передана атмосфера, которую вот оператор Владан Радович создавали с Дженевра Элькан. Я вообще поражаюсь, как они смогли за счет как бы вот операторской работы передать температуру, что я когда смотрела этот фильм, мне реально становилось жарко. Вот, мне кажется, уникальная штука.
Да, спасибо большое, Даш. Ну, а в августе мы выпускали хоррор «Оно приходит за тобой». Это наш такой первый опыт с хоррорами, и я, честно, тоже полюбила этот фильм всем сердцем. Крис, ну ты расскажи, как мы его с тобой смотрели.
Да, мы смотрели этот фильм с Ксюшей в офисе, и Ксюша действительно очень сильно боится хорроров, и каждый раз, когда там происходило хотя бы что-то хоть чуть-чуть напряженное, Ксюша отказывалась, как и всегда, когда она смотрит хорроры, смотреть в экран, и смотрела на меня. От этого уже мне становилось страшно, потому что ее взгляд был довольно пристальный. А когда фильм закончился, и нам почему-то нужно было подняться на второй этаж офиса, и Ксюша сказала, что она одна туда не пойдет, и нам нужно пойти туда вдвоем. А фильм, на самом деле, это, мне кажется, наш первый ререлиз, который нельзя назвать старым. То есть фильму всего 10 лет, и впервые он вышел в прокат в 2014 году. Его выпускали не мы, и тогда он вышел в прокат под названием «Оно». Ну, а в оригинале фильм называется «It Follows», и мы решили вернуть фильму его оригинальное название, и поэтому назвали его «Оно приходит за тобой». И даже, несмотря на то, что мы вернули фильму оригинальное название, нам все равно в соцсетях прилетали комментарии по типу «А почему оно приходит за тобой, а не оно идет за тобой. И я такая, скажите спасибо, что это не оно хотя бы. Вот. Но фильм действительно классный. Режиссер Дэвид Роберт Митчелл, мне кажется, пересобрал и по-новому как-то взглянул на жанр хоррора. И, насколько я знаю, он стал одним из тех, после кого стали снимать такие авторские хорроры, elevated horror, как это модно говорить. Поэтому спасибо ему за это. И он сделал, мне кажется, из Майки Монро, ну, по крайней мере, если не сделал, то открыл Майку Монро для режиссеров, которые снимают хорроры, и она стала современной королевой ужасов. И если вы не смотрели вдруг фильм, то советую его посмотреть на Кинопоиске, но на самом деле, мне кажется, смотреть его в кинотеатре — это отдельный опыт, потому что фильм вообще нисколько не состарился, потому что, ну, несмотря на то, что ему, с одной стороны, всего лишь 10 лет, с другой стороны, мне кажется, многие фильмы, которым 10 лет, сейчас они уже смотрятся как будто бы не так убедительно. Этот фильм вообще ни на секунду не состарился, и это тоже, на самом деле, заслуга фильма, потому что он снят как будто бы в безвременье. Ты смотришь фильм, и ты не понимаешь, ну, какой вообще на дворе год, какое время года, что вообще сейчас день, ночь, лето, осень, что происходит. Вот, фильм классный, советую его всем, кто любит хорроры или кто не любит хорроры, но любит испытывать экзистенциальный ужас.
А еще советуем послушать подкаст, который мы посвятили «Оно приходит за тобой», с Егором Абраменко, который вот-вот станет большим голливудским режиссером.
Да, подкаст супер поддерживаю.
Да, а еще советуем посмотреть «Под Сильвер Лейк», если вам понравится, «Оно приходит за тобой», потому что тоже потрясающий фильм того же режиссера.
А можно я еще дополню, что у нас была потрясающая премьера в октябре. Перед сеансом мы решили включить саундтрек из фильма «Музыканта Дизастер Писа», и это было настолько круто и атмосферно. Я помню, когда я встречала гостей, и я слышу как бы самые, ну, любимые саундтреки из этого фильма, и у меня просто идут мурашки. У меня еще получилось немножко посмотреть конец этого фильма на большом экране, и смотрится он просто невероятный. Вот как вы верно, коллеги, отметили, что он ничуть не состарился. Абсолютно так.
Да, Даша, точно я совсем забыла про то, что там был саундтрек, он звучал не только внутри зала, он звучал вообще во всем кинотеатре, и это было так странно, когда ты смотришь на то, как люди покупают попкорн под этот саундтрек, и это было прям вообще большое впечатление. И мои друзья, я не буду спойлерить, но я думаю, вы поймете, они после фильма особым образом подходили ко мне, чтобы рассказать, поделиться своими впечатлениями. Это было очень смешно. Да, и можно я еще быстренько расскажу про то, что мы всегда стараемся сделать что-то интересное к нашим премьерным показам и спецпоказам. И в этот раз мы попробовали воплотить игру из фильма на карточках, но многие из вас почему-то не догадались, как в ней играть, но я очень надеюсь, что после показа вам все-таки стало понятнее, потому что мне было так обидно, мне казалось, это такая классная идея.
А я еще хотела сказать, что Дэвид Роберт Митчелл теперь снимает продолжение. Майка Монро прочитала сценарий, осталась от него в восторге и снова в деле. Я не знаю, выйдет ли фильм в российский прокат, Сева должен это знать, но если выйдет, будет супер, но если он выйдет вдруг цензурированный, будет грустно.
Да, ну а после у нас был перерыв от новых релизов, во время которого мы занимались нашим любимым циклом этого года, ну и моим, наверное, любимым в принципе за всю историю работы в A1. Это цикл показов «Белый шум», который мы сделали совместно с городской газетой «Белый шум», и мы сделали это совместно с проектом «Хлебозавод» и на их территории в Котельной, в совершенно замечательном пространстве. И надо сказать, что в этом проекте случилась просто какая-то синергия, потому что встретились три просто команды мечты. Прошу прощения, конечно, за нескромность, но я правда считаю, что команда A1 потрясающая, мне очень повезло с коллегами. И команда «Белого шума», и команда «Хлебозавода» — это просто люди очень неравнодушные, болеющие своим делом. И из этого получилось действительно такая классная история, которая нашла отзыв и в зрителях, потому что каждое обсуждение было особенным, и было так приятно смотреть на вас. Я уверена, что кто-то, кто ходил на эти показы, сейчас слушает этот подкаст, и вы задавали такие классные вопросы. И мы общались настолько в неформальной обстановке, что это действительно был такой уголок искренней, классной какой-то свободы, атмосферы. И идея цикла заключалась в том, что на территории «Хлебозавода» мы показывали фильмы из нашего каталога, которые нравятся друзьям «Белого шума» — Стасе Милославской, Александру Палю, Ладо Кватани, Феликсу Умарову, Петру Федорову, Саше Горчилину. Кажется, никого не забыла. И с Филом Авдеевым мы тоже обсуждали фильмы. И это было просто прекрасно. Спасибо всем причастным. И в итоге наши старания не остались незамеченными. И шла просто борьба не на жизнь, а на смерть в телеграм-канале «Медиафоматека». Но в итоге мы получили этот приз. приз за лучший кинофестиваль «Белый шум». Поэтому спасибо всем, друзья, потому что к этому проекту мы все одинаково приложили усилия, и я вас благодарю, что такие проекты вообще случаются, и что мы часть всего этого. Ну и параллельно с «Белым шумом» у нас вышел в повторный прокат фильм «Лил Пип. Все для всех». Крис, тоже расскажи немножко.
15 ноября мы сделали серию показов документального фильма «Лил Пип. Все для всех» в день смерти музыканта. И на самом деле уже прошло 5 лет. Мы выпускали этот фильм в 2019 году. И спустя 5 лет мы решили сделать специальные показы, по-моему, в 15 городах. И мне кажется, что Лил Пип при жизни был феноменом. И когда он умер, фильм о нем тоже стал своего рода феноменом, по крайней мере, для нашей компании. Потому что мы практически каждый год с 2019 года устраиваем специальные показы, и у нас каждый раз солдауты, каждый раз люди приходят. Невероятные фанаты творчества и музыки Лил Пипа, и несмотря на то, что они видели этот фильм в кино, они видели этот фильм дома, я уверена, что они смотрели его очень много раз, они по-прежнему приходят в кинотеатры, они покупают билеты. Ну, они на самом деле те, благодаря кому эти показы происходят и случаются, поэтому спасибо им за то, что они по-прежнему ходят и смотрят этот фильм, и спасибо вам, дорогие коллеги. Не знаю за что, просто за то, что вы есть.
Как ты не знаешь за что? Как минимум спасибо нашим коллегам из кинопрокатного отдела за то, что они сделали классную роспись и фильм смогли посмотреть во многих-многих городах. Ну и после мы выпускали наш финальный релиз «Арман». Даша, расскажи тоже о нем.
Да, наш крайний релиз, который, если не ошибаюсь, еще можно застать и в двух столицах, и в регионах. «Арман» — фильм Хальвдена Ульмана Тёнделя, сына писательницы Лин Ульман и внук Ингмара Бергмана Илиф Ульман. Фильм был в Каннах в секции «Особый взгляд» и получил награду за лучший дебют. Вообще, мне очень нравится этот релиз за ту тематику, которую он освещает, какими средствами вообще Тёндель и, ну, и вся команда рассказывает эту историю, и за, вот, за некую таинственность, за смелость, за то, какими показаны взрослые, которым вот ничего не стоит внезапно превратиться в таких же там шестиклассников, проблему которых они обсуждают.
Первоклассников только.
Сори. Шестилетки, не шестиклассники. В этом фильме сыграли потрясающие актрисы Рената Ринцве, которая вообще в этом году, мне кажется, снималась и в сериале с Джейком Джилленхолом, и в «Другом человеке» с Себастьяном Стэном, и в другом финале, который был на Берлинском кинофестивале. И Эллен Дорит Петерсон, которая часто снимается у Кима Триера и вообще в фестивальном кино, очень известная норвежская актриса. И обязательно послушайте наш крайний подкаст, который мы коллега Сева и Ксюша записывали с Николаем Янкиным и рассуждали про дебюты, в том числе в контексте фильма «Арман».
Да, вот таким выдался этот год. Надеемся, что вы посмотрели большую часть фильмов, которые мы привезли. Ну, а если нет, у вас будут целые новогодние каникулы, как минимум. Ну, и мы еще не раз планируем показать эти фильмы в формате разных циклов и прочего. Так что следите за новостями в наших каналах, в Телеграм-канале, в запрещенной сети, ВКонтакте, где хотите, там следите, где вам удобно. Но у нас есть большие, но не всегда определенные планы на следующий год, но что-то мы уже знаем, поэтому начнем, наверное, с нашего ближайшего релиза, над которым мы уже работаем. Вик, расскажешь?
Да, в январе мы покажем вам очередной прекрасный фильм Франсуа Озона, 7-й фильм. До этого мы выпустили, получается, уже 6 других прекрасных фильмов Озона, и мне кажется, что этот фильм стал моим любимым у Озона.
Мне тоже.
Очень трогательное кино со всеми, в общем, атрибутами, которые использует Озон в своем творчестве. Тут вам и прекрасные женщины, в нашем случае в этот раз довольно пожилые, но не менее прекрасные от этого. Тут вам и детективная составляющая, и при этом, естественно, семейные отношения. В общем, я надеюсь, что вы все обязательно придете на наши показы, посмотрите это замечательное кино, проникнетесь к нему так же, как мы. Устроим вам грибную лихорадку настоящую, потому что в фильме одну из главных ролей играет гриб конкретный. Вот. Так что, что сказать? Не хочется рассказывать там сильно долго про сюжет. Это на самом деле вообще не главное. Просто поверьте нам на слово, этот фильм заслуживает вашего внимания и Надеюсь, станет одним из ваших любимых.
Полностью поддерживаю. А в марте, если все пойдет по плану, мы планируем выпустить «Девушки на балконе», фильм Найми Мерлан, ее второй полнометражный фильм, насколько я помню. И мне удалось его посмотреть в Каннах. И, конечно, не удалось избежать сравнений с Хичкоком, с его «Окном во двор». Я сначала подумала, как же классно, потому что я не смотрела «Окно во двор» до того, как посмотрела «Девушек на балконе». И я подумала, как круто она придумала, какое классное операторское решение, а потом мы с Кристиной сходили на «Окно во двор», и такая, так это же уже было, все уже было придумано. Но, тем не менее, фильм очень красивый, очень яркий, очень такой эпатирующий, и я надеюсь, вам понравится.
А, и, кстати, важно отметить, что сценарий написала Селин Сьяма, «Портрет девушки в огне» и «Париж, 13 округ». Это такая горячая смесь, и Ксюша отметила схожесть с Хичкоком, а я весь фильм думала про Альмодовара почему-то, что, мне кажется, очень близко к нему.
Да, там много ярких красок еще таких. Кстати, еще оператор этого фильма, Сев, напомню, русская девушка.
Да, Евгения Александрова.
И также нужно сказать, что этот фильм мы снова будем выпускать с нашими коллегами из кинопрокатной компании Russian World Vision.
Кто расскажет про наш третий релиз, о котором нам известно?
Который мы будем выпускать совместно с кинопрокатной компанией Russian World Vision.
Сев, расскажи.
Да, это новый фильм Йоакима Триера. На самом деле, с той же Ренатой Ринсвей, с которой он сделал звездочку в «Худшем человеке на свете». Только в этот раз это так-то уже не история одной девушки ироничная. Это скорее уже такая семейная драма с примесью кино в сюжете. Вот, так что это с какой-то степени и лиричная семейная история, и киноманская история, и с потрясающим актерским составом, потому что помимо Ренаты Ринсвей, там, например, есть великий Стеллан Скарсгард, который, наверное, возможно, главный шведский актер современности.
И еще Эль Фаннинг.
И Эль Фаннинг, точно, да.
Я вам скажу, это мой самый ожидаемый релиз A1 пока что, на 2025 год.
Держим кулачки, чтобы увидеть этот фильм в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Думаю, что они настроены именно на это.
Класс. Да, ну, по поводу наших остальных планов, мы будем держать вас в курсе, опять же, во всех наших соцсетях. Ну, и сейчас, переходя от деятельности A1 к нашим личным вкусам. Вась, ты расскажи про твои любимые фильмы или сериалы, которые, в принципе, ты в этом году посмотрела, которые тебе понравились.
Да, спасибо за вопрос. Мои вкусы весьма специфичные, поэтому я назову, наверное... Ладно, я не буду перечислять фильмы прошлых лет, которые я посмотрела. Назову фильмы этого года. Мне очень сильно понравился «Другой человек», который мы посмотрели с Кристиной как раз-таки на пресс-показе на Берлинале. Мне очень сильно понравился фильм «Strange Darling», который перевели как «Сталкер». Мне очень сильно понравился фильм «Аутран» Сирши Ронан, который на русский перевели как «Выгон». Я его пропустила, к сожалению, в Берлине и посмотрела его только на днях, и он меня очень сильно впечатлил. И мне еще, простите, очень сильно понравился фильм «Ученик восхождения Трампа», потому что я давно так не кайфовала от съемки, от работы с гримом и от саундтрека, потому что там включили песни двух моих любимых групп, ну, самых любимых групп на свете, а мне как бы больше... от мира ничего не надо.
А что помимо New Order? У тебя любимая Бакара?
Pet Shop Boys.
О, точно, да.
Круто, круто, Вась. Я хочу посмотреть половину из того, что ты перечислила, потому что я видела примерно половину, но «Другой человек» мне тоже очень понравился, и, как я знаю, Сева тоже в свой топ его включает. Сев, ну раз мы к себе перешли, расскажи ты.
Ну да, я быстренько. Ну, во-первых, я присоединяюсь по поводу «Другого человека» и «Ученика». Мне вообще кажется, что для меня Себастьян Стэн — это герой года.
Да, гений.
Просто потрясающий актер. Да, на которого безумно интересно смотреть, в какой бы роли он ни появлялся. И мне кажется, он один из тех актеров, который может вытянуть любой фильм и сделать его чуть более любопытным. А мне безумно понравился фильм, который уже подзабыт, потому что он выходил в начале года. Это фильм «Civil War», который у нас «Падение империи» Алекса Гаронды. По мне, так это, наверное, самый эффектный фильм года, который меня просто прижал в кресло и не отпускал до самого конца.
What kind of American are you?
Да. Жалко, что фильм так как-то активно обсуждали, когда он вышел, и как-то так о нем как-то позабыли под конец года. Вот мне кажется, что он этого не совсем достоин. Мне кажется, о нем нужно разговаривать и всячески его упоминать. «Нежный Восток». Я не могу не упомянуть «Нежный Восток». Я его обожаю. Один из лучших фильмов года. Жутко горд, что мы его выпустили. Я бы остался в восторге от фильма «Rebel Ridge» Джереми Саланье. Тот жанровый экшн-фильм, который не воспринимает зрителя как идиота. И это большая редкость сейчас. потрясающий фильм. Про «Эмилию Перес» я сказал. Лучший фильм Канн, один из лучших фильмов года. И «Фуриоса», лучший блокбастер года, как по мне. Настоящий рок-н-ролл, рейв и вообще замечательный фильм.
Друзья, надеюсь, вы все записываете к себе в блокнотике, но мы отдельно еще, если что, в описании подкаста вынесем все любимые фильмы коллег.
И составим этот список на Letterboxd. Подписывайтесь на нас в социальной сети Letterboxd.
Да, но, к сожалению, мы не видели еще «Брутализта», «Носферату», вот, и, конечно, жалко. Вот,
да, очень много еще не вышло.
Да, жалко подводить итоги, не видя вот главные, как бы, алмазы, о которых сейчас все говорят. Так что, наверное, мы будем дополнять список Letterboxd постепенно, как будем смотреть фильмы эти.
Давайте я перехвачу эстафету, потому что у меня очень небольшой комментарий. Я в этом году смотрела, мне кажется, меньше всего фильмов за свою жизнь. Я смотрела другое ток-шоу в своей жизни, называется «Моя дочь». Но я согласна с Евой про «Падение империи». Мне кажется, это мое главное киновпечатление за год. Фильм, который запомнится мне больше всего в этом году. И у меня есть два сериала, которые мне запомнились. Это «Сёгун». Я очень жду продолжения, которое вроде бы будет. И неожиданно для себя сериал по мотивам игры Fallout, потому что я человек максимально далекий от компьютерных игр и была совершенно не в теме. Но сериал просто меня как-то невероятно впечатлил. Не знаю, чем больше, но, наверное, в принципе, мне концепция вот этих мира после конца мира интересна. И здесь она так лихо закручена. А Кайл МакЛахлен, он играет там, собственно, одну из главных ролей. Ох, такое там творит, ну вообще, просто. Если вдруг вы еще не смотрели, мой рекомендацион.
Блин, а меня разочаровал Fallout. Я так ждал его, и я был так воодушевлен первыми парами эпизодов, а потом он меня потерял, к сожалению. Хотя сериал очень хорошо сделан, на самом деле.
Ну, хорошо, что мы сошлись хотя бы на первых двух сериях.
Да, но вы не сошлись на «Нежном Востоке», например.
Не сошлись.
Так что...
Но мы сошлись на «Озоне». Да, так у что... нас много других точек соприкосновения. Так что...
Да. Даш, расскажи про свои любимые.
Я знаю, что Кристине точно очень понравилась «Субстанция», поэтому я, наверное, расскажу про не самые очевидные фильмы. Я назову три открытия года и еще маленькую новогоднюю рекомендацию. Вот мне очень понравился «Черный пес» Гуаньху. Это история о дружбе мужчины и собаки. Этот фильм, он потрясающе снят, и он одновременно такой брутальный, маскулинный и трогательный. В общем, потрясающее кино. Еще мне очень понравился фильм «Его три дочери», такая драма в духе Бергмана и драматического Вуди Аллена. И... А, вот, вспомнила. Еще мне очень понравился фильм тайский. Он, по-моему, даже попал в шорт-лист Оскара как лучший иностранный фильм. Называется «Как заработать миллион, пока твоя бабушка не умерла». Он, по-моему, выйдет у нас в прокат в следующем году. Название локализованное «Бабушка на миллион», что-то так. Ну, это, в общем, тоже очень трогательная история про взаимоотношения внука, ну, и, собственно, бабушки. Вот обязательно посмотрите. И моя новогодняя рекомендация, собственно, раз у меня нет новогоднего настроения, я спасаюсь фильмами. Я посмотрела очень классное кино. И мне кажется, если про него не расскажу, он может несправедливо быть пропущен. Называется «Christmas Eve in Miller's Point». У него нет, по-моему, локализованного названия или какого-то единообразного названия на русском, но вроде «Сочельник у Миллеров», если так перевести. В общем, это камерная новогодняя история, которая с первых кадров напоминает такую стилистику «Одного дома», и там даже есть прямые лобовые такие отсылки. И вообще весь фильм напоминает такой американский рекламный новогодний ролик. И там, в общем, итало-американская семья, очень большая, собираются под одной крышей, чтобы отметить Рождество. Ну и, собственно, как обычно бывает, что-то на заднем фоне тревожное происходит. В фильме нет традиционного повествования, скорее это непринужденные такие зарисовки, где есть такая тонкая грань между искренностью и сентиментальностью. Я снял этот фильм режиссер Тайлер Тармино. Он снимал до этого «Хлеб с ветчиной», в котором очень много ностальгии, и вот в «Сочельнике у Миллеров» тоже ощущается какая-то тоска по прошлому. Даже в каких-то вот этих зарисовках, в личных историях это очень, ну, какое-то чувствуется.
В этом фильме, про который ты сейчас говоришь, там куча «Непо Бэйби», «Сын Спилберга», «Дочка Скорсезе» и кто там еще есть?
Да, там играет куча классных актеров, но там играет Майкл Сера, и у него там потрясающая роль, он играет капитана полиции, и какие-то комедийные моменты, они сосредоточены вот на его герое, они решены так, что эта комедия строится вообще без слов, то есть только на мимике, эмоциях, это потрясающе.
Класс, я уже жалею, что каникулы не завтра, потому что я хочу посмотреть все из ваших рекомендаций. Так, Кристина.
У меня на самом деле все, как обычно, будет быстро, просто потому что я в этой компании, к сожалению, к моему собственному, смотрю кино меньше всех. Я уже упоминала, конечно же, Никхэп, который просто снес мне голову. Я уже упоминала Эмилию Перес, которая тоже снесла мне голову. От Зои Салданы я, конечно, такого не ожидала. Теперь это одна из моих любимых актрис. Поехали дальше. Это будет еще второй сезон «Аркейн», потому что я, честно, я не знаю, что мне делать. Я смотрю этот сериал исключительно с открытым ртом. Я не понимаю, что вообще происходит. Я не фанат игр, я совершенно в этом смысле не азартная, но, в общем, это просто какой-то восторг. Я умираю от него. И еще скажу про «Дикого робота», потому что это очень милый релиз, и мне, не знаю, я... Как-то иногда так хочу вот в такое что-то милое погрузиться. И, в общем, это был идеальный план на вечер. И, наверное, больше ничего не скажу. Вот так. Но год был супер, мне понравилось. Я очень много посмотрела кино в Каннах. В общем, мне на год хватило.
Супер, супер. Крис Смирнова, а ты что скажешь?
Да, я вижу наш тайминг, который уже перешел все границы, поэтому я постараюсь быть краткой. Вот, я полностью согласна с Кристиной, мне очень понравился Никэп. Ну, это правда какой-то ирландский рэп-мюзикл с ребятами. Ну, есть типа ирландская группа Никэп, и они сами себя играют в этом фильме. Я впервые в жизни услышала, как звучит ирландский язык. Я имею в виду не английский ирландский, а именно ирландский ирландский. И это тоже какая-то невероятная смесь звуков. Вот, поэтому сильно советую Никэп. Про «Субстанцию» говорить не буду, потому что про нее сказали уже все и все. Просто спасибо Короли Фаржа за то, что показала нам, как сильно можно себя ненавидеть и как на самом деле нужно себя любить. Еще скажу про «Претендентов» Луке Гуаданино. Мне кажется, что это один из самых сексуальных фильмов, которые я смотрела, несмотря на то, что там вообще нет сцен секса, там есть только одна единственная сцена поцелуя. Но я в восторге от Альзиндеи, от ребят, я забыла, как их зовут, но они тоже очень красивые. Вот, поэтому «Теннис» — это очень красиво и очень сексуально. И скажу еще про русский фильм «Каникулы» Анны Кузнецовой. Я на него пошла, на самом деле, случайно. Я не знала, ну, я вообще ничего не знала про фильм. Я пошла на него на премьеру в России. Я очень рада, что фильм вышел в российский прокат, потому что мне кажется, что сейчас очень непростая ситуация с авторским российским кино. И посмотреть фильм, в котором очень много свободы, очень много искренности, очень много честности, это дорогого стоит. Поэтому, если вдруг вы не смотрели, очень сильно советую посмотреть «Каникулы», фильм. Еще на прошлом «Маяке» я взял какой-то то ли главный приз, то ли какой-то около главных. Фильм супер. Возможно, вы поплачете, возможно, нет, но он точно не оставит вас равнодушным. И скажу про сериал, ну, всегда во всех моих топах, всех топов сериал «Медведь», но если не говорить про него, то скажу про сериал «Олененок», который вышел на Netflix. Мне кажется, что ну, ребята, которые снимали этот сериал, они сами не ожидали такого феноменального успеха, который произошел. Это история комика, которая произошла с ним в реальной жизни и про которую он снял фильм. И это буквально какая-то публичная терапия и рефлексия настолько глубокой искренности, что в какие-то моменты это смотреть даже странно, неловко, и ты думаешь, ну, ты уверен, что ты настолько сильно всему миру хотела рассказать, что с тобой произошло? Вот. Мне кажется, что это тоже уникальный опыт и очень круто, что этот фильм вышел именно на Netflix и что у него случилось мировой успех.
Супер, и я тогда подхвачу. Мне добавить практически нечего, за исключением фильма «Птица» Андреа Арнольд. Он в меня как-то очень сильно попал, и Кристина удивлялась, как я вообще что-либо поняла, потому что я смотрела фильм в Стамбуле с турецкими субтитрами, а английский там, ну, бог весть какой. Но если вы доберетесь до этого фильма, если у вас получится сходить на него в кино, то я считаю, что ну, вы сами себе сделаете одолжение просто. И мы стремимся или, на самом деле, не очень стремительно подходим к финалу нашего подкаста. И здесь, наверное, хочется немножко рассказать о том, что еще нас и вас ждет в этом году. Это такой сюрприз от нас. Мы подготовили мерч. Он не совсем новогодний, но довольно праздничный. И это гирлянды от нас и «Так себе праздник» по одним из наших любимых релизов. Вы сможете оставить частичку вашей любви к нашим фильмам прямо у себя дома. Это гирлянда «Великая красота», «Идеальные дни», «Это всего лишь конец света», и также мы сделали классные открытия открытки с цитатами из фильма «Ненависть» и «Идеальные дни». Да все это вы сможете зайти к нам в аккаунт и все посмотреть, и подарить эти гирлянды своим близким, либо принести их к себе в дом. Это уже на ваше усмотрение. И лично я оставлю у себя гирлянду «Идеальные дни». В общем, друзья, коллеги, все причастные к кино, поздравляю вас с наступающими праздниками.
Спасибо большое нашим зрителям за то, что они поддерживали все наши фильмы, они приходили в кино, они нас благодарили, писали в соцсетях, обнимали нас. И, ну, мне кажется, что у нас очень теплая и близкая связь с нашими зрителями.
Да,
невероятно ценно.
Да, без вас не было
бы
нас.
Ради этого живем.
Да, и спасибо большое партнерам и нашим друзьям, блогерам, гостям наших показов и всем на свете, кто приходил и поддерживал наши фильмы. Это тоже очень сильно важно. Мы вас любим и бесконечно ценим.
Будем рады видеться в новом году. Приходите обязательно на все наши премьеры и спецпоказы.
Не пропускайте, не пропускайте, потому что, понимаете, оказаться в компании таких прекрасных гостей, вот прямо все как на подбор, это только на наших показах бывает, так что, пожалуйста, не пропускайте.
Будем стараться сделать следующий киногод для нас и для вас еще более классным. И ждем наших встреч в кинозалах. Обнимаем.
Да, до новых встреч.
До новых встреч. Всем пока.
Пока-пока.
С наступающим. Пока-пока.